Глава 12. Передонов отправился ко всенощной в гимназическую церковь. Там он стал сзади учеников и внимательно смотрел за тем, как они себя вели. Некоторые, показалось, ему шалили, толкались, шептались, смеялись. Он заметил их и постарался запомнить. Их было много, и он сетовал на себя, как это он не догадался взять из дома бумажку и карандашик записывать. Ему стало грустно, что гимназисты так плохо себя ведут, и никто на это не обращает внимания. Хотя тут же в церкви стояли директор да инспектор со своими женами и детьми. А на самом деле гимназисты стояли чинно и скромно. Иные крестились бессознательно, думая о чем-то постороннем храму. Другие молились прилежно. Редко-редко кто шепнет что-нибудь соседу, 2-3 слова, почти не поворачивая головы. И тот отвечал так же коротко и тихо, или даже одним только быстрым движением, взглядом, пожиманием плеч, улыбкою. Но эти маленькие движения, незамечаемые дежурившим помощником классных наставников, давали встревоженным, но тупым чувствам Передонова иллюзию большого беспорядка. Даже и в спокойном своем состоянии Передонов, как и все грубые люди, не мог точно оценить мелких явлений. Он или не замечал их, или преувеличивал их значение. Теперь же, когда он был возбужден ожиданиями и страхами, чувства его служили ему еще хуже. И мало-помалу вся деятельность заволакивалась перед ним дымкою противных и злых иллюзий. Да, впрочем, и раньше что были гимназисты для Передонова? Не только ли аппаратом для растаскивания пером чернил по бумаге и для пересказа суконным языком того, что когда-то было сказано языком человечьим? Передонов во всю свою учительскую деятельность совершенно искренне не понимал и не думал о том, что гимназисты – такие же люди, как и взрослые. Только бородатые гимназисты с пробудившимся влечением к женщинам вдруг становились в его глазах равными ему. Постояв сзади и набравши достаточно грустных впечатлений, Передонов подвинулся вперед, к средним рядам. Там и стоял на самом конце ряда, справа, Саша Пыльников. Он скромно молился и часто опускался на колени. Передонов посматривал на него, и особенно приятно ему было смотреть, когда Саша стоял на коленях, как наказанный, и смотрел вперед к сияющим дверям алтарным с озабоченным и просительным выражением на лице, с мольбою и печалью в черных глазах, осененных длинными до синевы черными ресницами. Смуглый, стройный, что особенно было заметно, когда он стоял на коленях спокойно и прямо, как бы под чьим-то строго наблюдающим взором, с высокую и широкую грудью, он казался Передонову совсем похожим на девочку. Теперь Передонов окончательно решился сегодня же, после всенощной, идти к нему на квартиру. Стали выходить из церкви. Заметили, что у Передонова не шляпа, как всегда прежде, а фуражка с кокардою. Рутилов спросил, смеясь: «Что ты, Ордальон Борисович, нынче с кокардой щеголяешь? Вот что значит, в инспектора-то метит человек». «Вам теперь солдаты должны честь отдавать?» — сделанным простодушием спросила Валерия. «Ну вот глупости какие!» — сердито сказал Передонов. «Ты ничего не понимаешь, Валерочка», — сказала Дарья. «Какие же солдаты? Теперь только от гимназистов, Ордальон Борисович, почтение гораздо больше будет, чем прежде». Людмила хохотала. Передонов поспешил распрощаться с ними, чтобы избавиться от их насмешек. К Пыльникову было еще рано, а домой не хотелось. Передонов пошел по темным улицам, придумывая, где бы провести час. Было много домов, во многих окнах горели огни, иногда из отворенных окон слышались голоса. По улицам шли расходившиеся из церкви, и слышно было, как отворялись и затворялись калитки и двери. Везде люди жили, чужие, враждебные Передонову, и иные из них, может быть, и теперь злоумышляли против него. Может быть, уже кто-нибудь дивился, зачем это Передонов один в такой поздний час, и куда это он идет? Казалось Передонову, что кто-то выслеживает его и крадется за ним. Тоскливо стало ему. Он пошел поспешно, без цели. Он думал, что у каждого здесь дома есть свои покойники. И все, кто жил в этих старых домах лет 50 тому назад, все умерли. Некоторых покойников он еще помнил. «Человек умрет, так и дом бы сжечь», — тоскливо думал Передонов. «А то страшно очень». Ольга Васильевна Коковкина, у которой жил гимназист Саша Пыльников, была вдова казначея. Муж оставил ей пенсию и небольшой дом, в котором ей было так просторно, что она могла отделить еще и 2-3 комнаты для жильцов. Но она предпочла гимназистов. Повелось так, что к ней всегда помещали самых скромных мальчиков, которые учились исправно и кончали гимназию. На других же ученических квартирах значительная часть была таких, которые кочуют из одного учебного заведения в другое, да так и выходят недоучками. Ольга Васильевна, худощавая старушка, высокая и прямая, с добродушным лицом, которому, однако, старалась придавать строгое выражение, и Саша Пыльников, мальчик, хорошо откормленный и строго выдержанный своей теткою, сидели за чайным столом. Сегодня была Сашина очередь ставить варенье из деревни, и потому он чувствовал себя хозяином. Важно угощал Ольгу Васильевну, и черные глаза его блестели. Послышался звонок, и вслед за тем в столовой появился Передонов. Коковкина была удивлена столь поздним посещением. «Вот я пришел посмотреть нашего гимназиста», — сказал он, — «как он тут живет». Коковкина угощала Передонова, но он отказался. Ему хотелось, чтобы они поскорее кончили пить чай и чтобы ему побыть одному с гимназистом. Выпили чай, перешли в Сашину комнату, а Коковкина не оставляла их и разговаривала без конца. Передонов угрюмо смотрел на Сашу, а тот застенчиво молчал. «Ничего не выйдет из этого посещения», — досадливо думал Передонов. Служанка позвала зачем-то Коковкину. Она вышла. Саша тоскливо посмотрел за нею. Его глаза померкли, призакрылись ресницами. И казалось, что эти ресницы слишком длинные, бросают тень на все его лицо, смуглое и вдруг побледневшее. Ему неловко было при этом угрюмом человеке. Передонов сел рядом с ним, неловко обнял его рукою и, не меняя неподвижного выражения на лице, спросил: «Что, Сашенька, хорошо ли Богу помолился?» Саша стыдливо и испуганно глянул на Передонова, покраснел и промолчал. «А? Что? Хорошо?» — спрашивал Передонов. «Хорошо», — сказал наконец Саша. «Ишь ты, румянец какой на щеках», — сказал Передонов. «Признавайся-ка, ведь вы девчонка?» «Шельма, девчонка?» «Нет, не девчонка», — сказал Саша, и вдруг, сердясь на себя за свою застенчивость, спросил зазвеневшим голосом: «Чем это я похож на девчонку? Это у вас гимназисты такие придумали дразнить за то, что я дурных слов боюсь. Я не привык их говорить. Мне ни за что не сказать. Да и зачем говорить гадости?» «Маменька накажет?» — спросил Передонов. «У меня нет матери», — сказал Саша. «Мама давно умерла. У меня тетя». «Что ж, тетя накажет?» «Конечно накажет, коли я стану гадости говорить. Разве хорошо?» «А откуда тетя узнает?» «Да я и сам не хочу», — спокойно сказал Саша. «А тетя мало ли как может узнать. Может быть, я сам проговорюсь». «А кто из ваших товарищей дурные слова говорит?» — спросил Передонов. Саша опять покраснел и молчал. «Ну что ж, говорите», — настаивал Передонов. «Вы обязаны сказать, нельзя покрывать». «Никто не говорит», — смущенно сказал Саша. «Вы же сами сейчас жаловались». «Я не жаловался». «Что ж вы отпираетесь?» — сердито сказал Передонов. Саша чувствовал себя пойманным в какой-то скверный капкан. Он сказал: «Я только объяснил вам, почему меня некоторые товарищи дразнят девчонкой, а я не хочу на них фискалить». «Вот как! Это почему же?» — со злобою спросил Передонов. «Да нехорошо», — сказал Саша с досадливой усмешкой. «Ну вот я директору скажу, так вас заставят», — злорадно сказал Передонов. Саша смотрел на Передонова гневно загоревшимися глазами. «Нет, вы, пожалуйста, не говорите, Ардальон Борисович», — просил он. И в срывающихся звуках его голоса было слышно, что он делает усилие просить, что ему хочется кричать дерзкие, угрожающие слова. «Нет, скажу. Вот вы тогда увидите, как покрывать гадости. Вы должны были сами сразу пожаловаться. Вот погодите, вам достанется». Саша встал и в замешательстве теребил пояс. Пришла Коковкина. «Тихоня-то ваш хорош, нечего сказать», — злобно сказал Передонов. Коковкина испугалась. Она торопливо подошла к Саше, села рядом с ним. От волнения у нее всегда подкашивались ноги, и спросила боязливо: «А что такое Ардальон Борисович? Что он сделал?»
«Вы у него спросите», — с угрюмую злобою ответил Передонов.
«Что такое, Сашенька? В чем ты провинился?» — спросила Коковкина, трогая Сашу за локоть.
«Я не знаю», — сказал Саша и заплакал.
«Да что такое? Что с тобой? Что ты плачешь?» — спрашивала Коковкина.
Она положила руки на плечи мальчику, нагибала его к себе и не замечала, что ему неловко. А он стоял, склонясь, и закрывал глаза платком. Передонов объяснил. «Его там в гимназии дурным словам учат, а он не хочет сказать, кто. Он не должен укрывать. А то и сам учится гадостям и других покрывает».
«Ах, Сашенька, Сашенька, как же это ты так? Разве можно? Да как тебе не стыдно?» — растерянно говорила Коковкина, отпустив Сашу.
«Я ничего», — рыдая ответил Саша, — «я ничего не сделал худого. Они меня зато и дразнят, что я не могу худых слов говорить».
«Кто говорит худые слова?» — опять спросил Передонов.
«Никто не говорит!» — с отчаянием воскликнул Саша.
«Видите, как он лжет», — сказал Передонов.
«Его наказать надо хорошенько. Надо, чтобы он открыл, кто говорит гадости. А то на нашу гимназию нарекания пойдут, а мы ничего не можем сделать».
«Уж вы его извините, Ардальон Борисович», — сказала Коковкина. «Как же он скажет на товарищей? Ведь ему потом житья не дадут».
«Он обязан сказать», — сердито сказал Передонов. «От этого только польза будет. Мы примем меры к их исправлению».
«Да ведь они его бить будут», — нерешительно сказала Коковкина.
«Не посмеют». «А если он трусит, пусть по секрету скажет».
«Ну, Сашенька, скажи по секрету. Никто не узнает, что ты сказал».
Саша молча плакал. Коковкина привлекла его к себе, обняла и долго шептала что-то на ухо. Он отрицательно качал головою.
«Не хочет», — сказала Коковкина.
«А вот розгой его пробрать, так заговорит», — свирепо сказал Передонов. «Принесите мне розгу, я его заставлю говорить».
«Ольга Васильевна, да за что же?» — воскликнул Саша.
Коковкина встала и обняла его.
«Ну, довольно реветь», — сказала она нежно и строго. «Никто тебя не тронет».
«Как хотите», — сказал Передонов, «а только я тогда должен директору сказать».
«Я думал по-семейному, ему же лучше бы».
«Может быть, и ваш, Сашенька, прожженный. Еще мы не знаем, за что его дразнит девчонкой. Может быть, совсем за другое. Может быть, не его учат, а он других развращает».
Передонов сердито пошел из комнаты. За ним вышла и Коковкина. Она укоризненно сказала: «Ардальон Борисович, как же это вы так мальчика конфузите, не весть за что? Хорошо, что он еще и не понимает ваших слов».
«Ну, прощайте», — сердито сказал Передонов, «а только я скажу директору. Это надо расследовать». Он ушел. Коковкина пошла утешать Сашу. Саша грустно сидел у окна и смотрел на звездное небо. Уже спокойны и странно печальны были его черные глаза. Коковкина молча погладила его по голове.
«Я сам виноват», — сказал он. «Проболтался, за что меня дразнит. А он и пристал. Он самый грубый. Его никто из гимназистов не любит». На другой день Передонов и Варвара переезжали, наконец, на новую квартиру. Ершова стояла в воротах и свирепо ругалась с Варварою. Передонов прятался от нее за вазами. На новой квартире тотчас же отслужили молебен. Необходимо было по расчетам Передонова показать, что он человек верующий. Во время молебна запах ладана, кружа ему голову, вызвал в нем смутное настроение, похожее на молитвенное. Одно странное обстоятельство смутило его. Откуда-то прибежала маленькая тварь неопределенных очертаний. Маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкаф, а через минуту появлялась снова и дрожала, и дразнилась. Серая, безликая, юркая. Наконец уж, когда кончался молебен, Передонов догадался и зачурался шепотом. Недотыкомка зашипела тихо-тихо, сжалась в малый комок и укатилась за дверь. Передонов вздохнул облегченно. Да, хорошо, если она совсем укатилась. А может быть, она живет в этой квартире, где-нибудь под полом, и опять станет приходить и дразнить. Тоскливо и холодно стало Передонову. «И к чему вся эта нечисть на свете?» — подумал он. Когда молебен кончился, когда гости разошлись, Передонов долго думал о том, где бы могла скрываться недотыкомка. Варвара ушла к Грушиной, а Передонов отправился на поиски и принялся перерывать ее вещи. «Не в кармане ли унесла ее Варвара?» — думал Передонов. «Много ли ей надо места? Спрячется в карман и будет сидеть, пока срок не придет». Одно Варварино платье привлекло внимание Передонова. Оно было в оборках, бантиках, лентах, словно нарочно сшито, чтобы можно было спрятать кого-нибудь. Передонов долго рассматривал его, потом с усилием, при помощи ножа, вырвал, отчасти вырезал карман, бросил его в печку, а затем принялся рвать и резать на мелкие куски все платье. В его голове бродили смутные, странные мысли, а на душе было безнадежно тоскливо. Скоро вернулась Варвара. Еще Передонов кромсал остатки платья. Она подумала, что он пьян, и принялась ругаться. Передонов слушал долго и, наконец, сказал. «Чего лаешься, дура? Ты, может быть, черта в кармане носишь. Должен же я позаботиться, что тут делается». Варвара опешила. Довольный произведенным впечатлением, он поспешил отыскать шапку и отправился играть на бильярде. Варвара выбежала в переднюю и, пока Передонов надевал пальто, кричала. «Это ты, может быть, черта в кармане носишь? А у меня нет никакого черта. Откуда я тебе черта возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать?» Молоденький чиновник Черепнин, тот самый, о котором рассказывала Вершина, что он подсматривал в окно, начал было, когда Вершина овдовела, ухаживать за нею. Вершина не прочь была бы выйти замуж второй раз, но Черепнин казался ей слишком ничтожным. Черепнин озлобился. Он с радостью поддался на уговоры Володина вымазать дегтем ворота у Вершины. Согласился, а потом раздумье взяло. А ну как поймают. Неловко, все же чиновник. Он решил переложить это дело на других. Затратив четвертак на подкуп двух подростков-сорванцов, он обещал им еще по 5 алтынному, если они устроят это. И в одну темную ночь дело было сделано. Если бы кто-нибудь в доме Вершины открыл окно после полуночи, то он услышал бы на улице легкий шорох босых ног на мостках, тихий шепот, еще какие-то мягкие звуки, похожие на то, словно обметали забор, потом легкое звяканье, быстрый топот тех же ног, все быстрее и быстрее, далекий хохот, тревожный лай собак. Но никто не открыл окна. А утром... Калитка, забор около сада и около двора были исполосованы желтовато-коричневыми следами от дегтя. На воротах дегтем написаны были грубые слова Прохожие ахали и смеялись. Разнеслась молва, приходили любопытные. Верша находила быстро в саду, курила, улыбалась еще кривее обычного и бормотала сердитые слова. Марта не выходила из дому и горько плакала. Служанка Марья пыталась смыть деготь и злобно переругивалась с глазевшими, галдевшими и хохотавшими любопытными. Черепнин в тот же день рассказал Володину, кто это сделал. Володин немедленно же передал это Передонову. Оба они знали этих мальчишек, которые славились дерзкими шалостями. Передонов, отправляясь на бильярд, зашел к Вершиной. Было пасмурно. Вершина и Марта сидели в гостиной. «У вас ворота замазали дегтем», — сказал Передонов. Марта покраснела. Вершина торопливо рассказала, как они встали и увидели, что на их забор смеются, и как Марья отмывала забор. Передонов сказал: «Я знаю, кто это сделал». Вершина в недоумении смотрела на Передонова. «Как же это вы узнали?» — спросила она. «Да уж узнал». «Кто же, скажите?» — сердито спросила Марта. Она сделалась совсем некрасивой, потому что у нее были теперь злые заплаканные глаза с покрасневшими и распухшими веками. Передонов отвечал: «Я скажу, конечно, для того и пришел. Этих мерзавцев надо проучить. Только вы должны обещать, что никому не скажете, от кого узнали». «Да чего же так, Ардальон Борисович?» — с удивлением спросила Вершина. Передонов помолчал значительно, потом сказал в объяснение: «Это такие озорники, что голову проломят, коли узнают, кто их выдал». Вершина обещала молчать. «И вы не говорите, что это я сказал», — обратился Передонов к Марте. «Хорошо, я не скажу», — поспешно согласилась Марта, потому что хотелось поскорее узнать имена виновников. Ей казалось, что их следовало подвергнуть мучительному и позорному наказанию. «Нет, вы лучше побожитесь», — опасливо сказал Передонов. «Ну вот, ей-богу, никому не скажу», — уверяла Марта. «Вы только скажите поскорее». А за дверью подслушивал Владя. Он рад был, что догадался не входить в гостиную. Его не заставят дать обещание, и он может сказать кому угодно. И он улыбался от радости, что так отомстит Передонову.
«Я вчера в 1:00 возвращался домой по вашей улице», — рассказывал Передонов. «Вдруг слышу, около ваших ворот кто-то возится. Я сначала думал, что воры. Думаю, как мне быть? Вдруг слышу, побежали. И прямо на меня. Я к стенке прижался, они меня не видали, а я их узнал. У одного мозилка, у другого ведерко. Известные мерзавцы, слесаря Авдеева, сыновья. Бегут, и один другому говорит: недаром ночь провели. Говорит, 55 копеечек заработали. Я было хотел одного задержать, да побоялся, что харю измажет. Да и на мне новое пальто было».
Едва Передонов ушел, Вершина отправилась к исправнику с жалобою. Исправник Менчуков послал городового за Авдеевым и его сыновьями. Мальчики пришли смело. Они думали, что их подозревают по прежним шалостям. Авдеев, унылый, длинный старик, был наоборот. Вполне уверен, что его сыновья опять сделали какую-нибудь пакость. Исправник рассказал Авдееву, в чем обвиняются его сыновья. Авдеев промолвил: «Нет с ними моего сладу. Что хотите, то с ними и делайте. А я уж руки об них обколотил». «Это не наше дело», — решительно заявил старший вихрастый рыжий мальчик, Нил. «На нас все валят, кто что не сделает», — плаксиво сказал младший, такой же вихрастый, но белоголовый Илья. «Что ж, раз нашалили, так теперь за все и отвечай». Менчуков сладко улыбнулся, покачал головой и сказал: «А вы лучше признайтесь чистосердечно».
«Не в чем», — грубо сказал Нил.
«Не в чем. А 55 копеек кто вам дал за работу, а?» И, видя по минутному замешательству мальчиков, что они виноваты, Менчуков сказал Вершиной:
«Да уж видно, что они». Мальчики стали снова запираться. Их отвели в чулан сечь. Не стерпевши боли, они повинились. Но и признавшись, не хотели было говорить, от кого получили за это деньги. Сами затеяли. Их секли по очереди, не торопясь, пока они не сказали, что подкупил их черепнин. Мальчиков отдали отцу. Исправник сказал Вершины: «Ну вот, мы их наказали, то есть отец их наказал. А вы знаете, кто это вам сделал?» «Я этого черепнину так не спущу», — говорила Вершина. «Я на него в суд подам». «Не советую, Наталья Афанасьевна», — кротко сказал Менчуков. «Лучше оставьте это».
«Как это спускать таким негодяям? Да ни за что!» — воскликнула Вершина.
«Главное, улик никаких», — спокойно сказал исправник.
«Как никаких? Колесами мальчики признались».
«Мало ли что признались. А перед судьей отопрутся. Там ведь их пороть не станут».
«Как же отопрутся? Городовые свидетели», — сказала Вершина уже не так уверенно.
«Какие там свидетели? Коли шкуру драть с человека станут, так он во всем признается, чего и не было. Они, конечно, мерзавцы, им и досталось. Ну, а судом с них ничего не возьмете». Менчуков сладко улыбался и спокойно посматривал на Вершину. Вершина ушла от исправника очень недовольная, но, подумав, согласилась, что черепнина обвинять трудно и что из этого может выйти только лишняя огласка и срам.